Потерял все земное. Рассказ о Давиде Ливингстоне. Автор Анна Телбот Мекферсон. Перевод с английского Галины Михонцевой. Скрестив ноги, Давид сидел в тени фруктовых деревьев и виноградных лоз, обвивавших его хижину. День прошел вполне удовлетворительно, и он чувствовал радость, хотя был предельно уставший. «Трудный был день», — вздохнул он и, никому не обращаясь, добавил: «Прекрасный вечер». Он одел нитку в иголку. Ох, как же он не предусмотрел всех мелочей, с какими ему придется столкнуться, когда выехал сюда, в Африку, как доктор-миссионер. Все свое утро он провел среди туземных детей, которые ходили за ним по пятам. Славные, любознательные шалуны. Трудно будет расставаться с ними. Ему приходилось разучивать с ними песни и рассказывать библейские истории, и часто он думал, что женщина сделала бы это намного лучше. В жаркий полдень он выстирал простыни, полотенца и одежду. Потом приготовил себе ужин и помыл посуду. И вот теперь он пришивает пуговицы и накладывает заплаты на колени своих брюк. Приближается время, когда надо проводить вечернее богослужение. При этой мысли сердце его забилось сильнее. О, проповедовать Евангелие – это его пища и питье. Может быть, ему все же надо было послушаться совета добрых людей и жениться, прежде чем ехать на миссионерский труд. Если бы кто-то вел домашнее хозяйство, учил детей, ухаживал за больными, то он смог бы проводить больше времени, благовествуя в сотнях поселений, о чем он мечтал еще, находясь в Англии. Все же он еще 3 года был свободен от семейных уз. Более того, он еще не встретил девушку, которая подходила бы его требованиям. Дочери миссионеров были крайне ограничены, как ему казалось. Кроме того, он был слишком занят, чтобы предаваться мыслям о женитьбе. На следующее утро Давид встал очень рано. Солнце величественно поднималось из-за холмов. Вот оно коснулось своими лучами прекрасной долины Мабоца, превратив ее в прекрасную сказочную страну. В этой долине Давид присоединился к своим чернокожим друзьям, которые рыли каналы для своих садов. В это утро они были обеспокоены и возбуждены. «Доктор!» – воскликнул главный. «В горах появились львы, их рычание раздавалось всю ночь. Не выходите из хижины после захода солнца». Ночью Давид тоже слышал страшное рыканье. Однажды лев напал на стадо среди бела дня и убил несколько коров. Страх охватил все племя, и люди с ужасом ожидали, что это может повториться. «Нас околдовали», — говорили они. «Никогда раньше такого не было, чтобы лев нападал на стадо днем. Он сделал это 1 раз, и, конечно, на этом не остановится». Так оно и было. Не успел закончиться тот день, как лев с грозным рычанием прыгнул в середину овечьего стада и убил 9 овечек. «Если мы убьем вожака, остальные уйдут», — уверенно сказал Давид. И побежал за ружьем. Туземцы дрожали при мысли, что надо убить такого страшного зверя, но они устыдились и последовали за Давидом, потрясая копьями. Все собрались на лесистом холме, где прятались львы. Давид и местный учитель Мебалва ожидали с ружьями. «Вот он!» – шепнул Мебалве и выстрелил. Пуля ударила по каменному выступу, на котором сидел зверь. Гигантскими прыжками зверь разорвал цепь охотников и исчез. За ним последовали еще два. Туземцы стояли, как окаменелые. Ни один не бросил копье. «Бесполезно», — убежденно сказал один из них. «Нас околдовали». Круг распался, и все направились по домам. Для миссионера, однако, охота не закончилась. Обходя гору, он заметил за кустом еще одного льва. Быстро и почти не целясь, Давид выстрелил, потом еще раз. Ничего не случилось. Он не успел выпустить пулю в третий раз, как лев прыгнул на него и повалил на землю. Выстрелы остановили туземцев, и они пронзительно кричали, не в силах помочь. Лев тряс свою жертву, как терьер крысу. Два выстрела прорезали воздух. Мебалве выстрелил, но промахнулся. Лев обернулся к нему. С поднятым от ярости хвостом, быстрым прыжком он оказался возле человека и ударил его мощной лапой. В этот момент туземец, который однажды спас жизнь Давиду, вонзил копье в львиный бок. Лев обернулся и готов был прыгнуть на него, но внезапно упал, возможно, став жертвой посланных Давидом пуль. Со следами 11 зубов на теле и с разбитой плечевой костью Давид думал только об одном. В состоянии боли и отчаяния его сердце обратилось к своим друзьям, ближайшим миссионерам, с которыми он познакомился еще в Англии. И он решил идти в их дом за 150 миль к югу, в место, называемое Куруман, в дом Роберта и Марии Моффат. Через две недели утомительного пути Давид, наконец, пришел на миссионерскую станцию, но к величайшему его разочарованию белых друзей там не оказалось. «Учитель поехал в Англию», — объяснили ему туземцы. «Он уже возвращается». Расспросив подробнее, Давид узнал, что Роберт Моффат и его семья высадились в Кейптауне и едут на север в Куруман на повозке, которую тянут быки. Он решил выехать им навстречу. Ему пришлось пройти еще 150 миль к югу, прежде чем он, наконец, встретился с ними. После первых радостных приветствий Давид рассказал им о своих неудачах. Как ни странно это может показаться, но ужасное переживание, мучившее его почти месяц, неожиданно поблекло перед новым переживанием, на этот раз радостным, успокоительным. А дело в том, что он случайно заметил в повозке кореглазую девушку рядом с матерью. И, разговаривая с мистером Моффатом, он украдкой бросал взгляды в сторону повозки. Всю ночь Давиду снилось милое смуглое лицо и большие карие глаза. Возможно, в конце концов, не все дочери миссионеров были недалекими. В течение нескольких недель Мария Моффат заботливо ухаживала за больным, и он стал медленно поправляться. В один из прекрасных вечеров произошло нечто удивительное. До этого Давид и Мэри проводили много вечеров вместе, сидя под миндальным деревом недалеко от миссии, и наслаждаясь обществом друг друга. Но этот вечер был особенным. Священная тишина окружала их счастье. Внезапно в мыслях Давида промелькнул другой день, когда он, скрестив ноги, сидел возле своей хижины с иголкой в руке. Вдруг вместо этой картины появилось другое видение. В низкой качалке под деревьями сидит Мэри, пришивая пуговицы и заплаты. В этот момент появляется толпа детишек, которым он рассказывал библейские истории, и опять Мэри. Она берет их под свое попечение и в свое сердце. «Мэри!» – тихо и нежно прозвучал голос Давида. «Мэри, ты нужна мне!» Она молчала, а он выжидающе смотрел ей в лицо. «Ты мне очень нужна. Я хочу спросить тебя, согласилась бы ты стать миссис Ливингстон?» Минуту была тишина. Казалось, даже ветки миндального дерева наклонились. Ветер задержал дыхание, и листья перестали шелестеть. Все притихло, чтобы услышать ответ. Глаза Мэри засияли новым теплым светом. О, как она любила этого мужественного, верного Богу миссионера! И в этот момент она слышала не только голос Давида. Казалось, она слышала прямое указание Бога на ее долг и место. «Я согласна, Давид. Да, я согласна». Эти слова, казалось, вышли вместе с ее дыханием. «И при Божьем водительстве я постараюсь быть и настоящей миссионеркой, и достойной женой Давида Ливингстона». Наконец-то Давид нашел вторую половину своего сердца. Их бракосочетание состоялось в том же году, и Мэри, носившая славное имя Моффат, переменила его на мало кому известную в то время фамилию. Но имя Давида Ливингстона вскоре стало известным во всем мире. И то, о чем говорила Мэри в тот знаменательный вечер, стало реальностью. Они работали вместе, евангелизируя одно племя, потом другое, третье. Но когда трудности африканской жизни стали слишком тяжелыми для их маленьких детей, которых Бог даровал им, и двое умерли, Давид решил, что Мэри должна взять оставшихся и увезти в Англию. Он готов был трудиться один. «Для него я от всего отказался», — сказал Давид, нежно целуя Мэри при расставании. «Да», — ответила она с необычным мужеством, — «ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего». Оба они сознавали, что, несмотря ни на какие жертвы с их стороны, расставания и страдания, Давид должен открыть Черный континент для Евангелия, и их жертвы не были напрасны. Мэри оставила детей на попечение родных и вернулась в Африку. При очередной вспышке малярии она заболела и вскоре умерла. Давид горько плакал на могиле любимой жены, верного друга и соратника. Он чувствовал себя так, как будто у него вынули и похоронили половину сердца. После 30 лет неутомимых усилий евангелизировать местное население, исследовать неразгаданные тайны этого черного континента, уничтожить работорговлю в Центральной Африке, Давид отправился в свое последнее путешествие. Это было через несколько лет после смерти Мэри. Безусловно, он не знал, что это будет его последнее путешествие. Он считал, что это одно из его обычных исследовательских путешествий, целью которого было найти источник реки Нил. Но в глубине сердца он лелеял великую и главную цель – донести благую весть до сердца Африки и собрать сведения, которые дали бы ему фактический материал по возвращении в Англию, нанести сокрушительный удар по работорговле. Он говорил: «Если Господь позволит мне остановить чудовищное злодеяние работорговли, я буду вознагражден за все лишения и труды. Источники Нила – только предлог, чтобы смело открыть уста перед людьми». С большими надеждами и твердым решением Ливингстон начал свое путешествие, но скоро пришлось остановиться. Его друзья-туземцы увидели, что он не может его продолжать. Он настолько ослабел, что они сделали носилки, положили на них Давида Ливингстона и несли их на плечах. Однако состояние его ухудшилось настолько, что им пришлось совсем остановиться. «Суси», — сказал он одному из своих верных слуг, — «положите меня в тень. Я не могу двигаться дальше. Может, когда я отдохну немного?» Туземцы видели, что слабое состояние их хозяина-друга потребует больше, чем короткого отдыха, и наспех соорудили хижину, положив его в нее. Они нежно и преданно ухаживали за своим любимым миссионером. Наступила ночь. Не желая лишать своих верных друзей ночного отдыха, Ливингстон позвал Суси и сказал: «Зажгите здесь свечку и идите все спать. Пусть только Маджара будет при мне на случай, если он мне понадобится». Свечу зажгли, и туземцы один за другим ушли. Только Маджара, почти мальчик, остался снаружи хижины. Он лег возле дверей, но не спал. Ночь тянулась бесконечно долго. Из хижины не доносилось ни звука. Хозяин не звал его. Ночь кончалась. Внутри хижины было тихо. Маджара чувствовал что-то нехорошее, угрожающее в этом молчании. Оставив свой пост, он пошел к товарищам и разбудил двоих. «Боюсь, что-то нехорошее случилось с хозяином», — сказал он встревоженно. Они трое поспешно пошли к хижине. Свеча все еще слабо горела, и в ее мерцающем свете они увидели своего любимого миссионера на коленях перед кроватью. Лицо его было закрыто руками. Он молился. Они осторожно вышли и стали ждать. Прошло некоторое время. Они терпеливо ждали. Вновь заглянули в хижину. Он по-прежнему стоял на коленях и молился. Прошло еще некоторое время. Он все так же стоял на коленях. Они бесшумно вошли в хижину, подошли к нему, легонько тронули за плечо и позвали по имени. Ответа не было. Они позвали громче, ответа опять не было. «Он умер», – прошептал Суси в благоговейном страхе. Другие молча кивнули. Не в силах сдерживать рыдания, нарушавшие тишину этого незабываемого утра, туземцы забальзамировали тело Давида Ливингстона, а сердце его они похоронили в африканской земле. После этого отправились с бренными останками своего хозяина в обратный путь. Они прошли много-много миль, подвергаясь опасностям как со стороны диких зверей, так и диких племен и даже белых, врагов Ливингстона, работорговцев. После долгого, опасного пути верные друзья наконец достигли побережья. Его тело было переправлено на корабле в Англию и похоронено в Вестминстерском аббатстве среди выдающихся личностей. Давид Ливингстон прошел свыше 30 тысяч миль в Центральной Африке. Он побывал в таких местах, где до него не ступала нога белого человека. И повсюду он нес весть о Спасителе Христе. И повсюду противостоял рабству и всякому другому злу, какое он видел в этой языческой стране. Среди последних написанных им слов были следующие: «Пусть обильное небесное благословение сойдет на каждого англичанина, на каждого американца, на каждого турка, на всякого, кто поможет исцелить эту открытую язву в нашем цивилизованном мире». Давида Ливингстона и Мэри, его верную подругу, всегда будут помнить как мужественных тружеников на ниве Божьей. Мы уверены, что в вечности будет много тех, которые спаслись через их свидетельство. И Господь назовет этих своих верных слуг благословенными, потому что они от всего отказались ради превосходства познания Христа Иисуса, своего Господа.